В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Чеченская инициатива коллективной ответственности за терроризм дошла до Госдумы. Давление на средства массовой информации в России. Эхо Москвы судится с Роскомнадзором. Негосударственные телеканалы лишаются источника дохода. Итоги переговоров в Берлине о ситуации на Восточной Украине. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Парламент Чеченской Республики предлагает ужесточить ответственность за преступления против общественной безопасности, вплоть до введения смертной казни. Причем наказывать предлагается не только террористов, их пособников, но и членов семей лиц, увлеченных в террористической деятельности. Соответствующий законопроект накануне внесен в Государственную Думу. Однако он не является уникальным. Год назад с подобными предложениями выступил один из депутатов от фракции ЛДПР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. О намерении депутатов чеченского парламента добиваться ужесточения наказаний за преступления против общественной безопасности стало известно в конце прошлого года. После атаки террористов на Грозный 4 декабря 2014-го глава республики Рамзан Кадыров заявил, что наказывать следует не только бандитов, но и их родственников. Местные депутаты эту инициативу подхватили, пообещав сразу после новогодних каникул внести в Государственную Думу соответствующий законопроект, что и сделали. Законопроекта внесли внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за совершение преступления против общественной безопасности зарегистрирован 12 января. Авторы документа, во-первых, предлагают расширить перечень лиц, подлежащих уголовной ответственности за счет включения в него родителей и или других совершеннолетних близких родственников террористов, а во-вторых, увеличить сроки для приговоренных по соответствующим статьям. В качестве дополнительных видов наказаний к лишению свободы на определенный срок, пожизненному заключению либо смертной казни предлагается конфисковать имущество и арестовывать с последующим изъятием денежных средств банковские счета преступников и членов их семей, а кроме того, лишать виновных всех почетных званий, чинов и государственных наград. Спикер парламента Чеченской Республики Дукуаха Абдурахманов, комментируя данную законодательную инициативу, заявил, что воспитание будущего гражданина начинается в семье, где родители и члены семьи закладывают в ребенке такие ценности, как уважение к старшим, чувство взаимной ответственности, патриотизма, гуманизма и взаимопомощи. Потому-то и следует усилить меры ответственности лица не только за себя, но в первую очередь за своих родителей и близких родственников. Несмотря на то, что депутаты парламента Чечни говорят лишь о террористах и их пособниках, в действительности 24-я глава Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за преступление против общественной безопасности, много шире. Она включает в себя, например, и такие статьи, как хулиганство, вандализм, массовые беспорядки, неоднократное нарушение правил проведения собраний и митингов, нарушение требований пожарной безопасности и другие. По логике законопроекта, предложенного чеченским парламентом, усиленную ответственность и за эти преступления должны нести не только виновники, но и их родственники. По мнению адвоката Татьяны Акушко, подобный подход противоречит не только Конституции, но и здравому смыслу.
То есть за хулиганство родственники будут отвечать, если они были осведомлены о том, что их родственник совершил хулиганство, им что будет усилено наказание, либо они будут отвечать. То есть здесь совершенно не конкретизировано. Понятно, что они хотят ужесточить наказание в связи с террористической деятельностью, но вот этот их проект, он совершенно не подготовлен. Я полагаю, что родственники, друзья, знакомые совершенно никоим образом не могут отвечать за действия лица, который совершает преступление. Наказание должно быть индивидуально. Я считаю, что это посягательство на конституционные права и свободы. Это расширяет беспредел правоохранительных органов. Ну, а тем более там правоохранительных органов в отдельно взятом субъекте.
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Роман Худяков мнение Татьяны Акушко не разделяет. Он еще год назад внес в Думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание за террористическую деятельность и наравне с террористами судить их родственников. Собственно, законопроект парламента Чечни, если и не калька, то очень близкая копия проекта депутата Худякова. Он убежден, что большинство террористов решаются на преступления исключительно ради денег, которые достанутся их семье.
То есть они знают, что после их смерти их семья получит большое финансовое вознаграждение за этот террористический акт, и потом всю жизнь будет, как говорится, припеваючи жить и вспоминать своего отца или вспоминать свою мать как в этой жизни финансовую поддержку он оказал своей семье. В законопроекте прописан самый главный и важный факт, что ответственность за террористическое деяние будет нести сама семья. И самое главное, что после смерти террориста семья эта не сможет воспользоваться этими грязными кровавыми деньгами. То поверьте, что каждый террорист, когда он сейчас будет идти на этот шаг, он хорошо подумает, что я погибну. А куда пойдут мои деньги? А как воспользуется этими деньгами моя семья? Никак. А то есть в итоге террорист погибает, данные деньги будут заморожены, например, на каких-то иностранных, зарубежных счетах. Семья, по моему закону проекту, будет невыездная с территории Российской Федерации. Плюс будет наложен на арест на все движимое и недвижимое имущество членов семьи этих террористов. А то есть для семьи отец или мать это будет преступник не только для нашего государства, но и для самой семьи.
По мнению Романа Худякова, такой метод борьбы с терроризмом вполне оправдан, эффективен и не посягает на конституционные права родственников лиц, увлеченных в терроризме. Ведь следствие во всем разберется.
Если следственные органы докажут, что в течение года семья общалась с террористом и не сообщила правоохранительные органы свои подозрения, что их сын, муж, отец, дочка, жена участвуют в заговоре или участвуют, например, в разработке там каких-то своих личных планов, которые связаны с террористической деятельностью. И если эта семья не сообщила правоохранительные органы, то следствие иметь будет право полностью применить данные поправки в закон, и этот закон тогда будет на них распространяться.
Адвокат Татьяна Акушко уверена, законопроект, предлагающий привлекать к ответственности родственников террористов, не предотвратит террористическую угрозу, зато откроет новые возможности для произвола недобросовестных представителей правоохранительных органов.
Например, недавние события, когда в Чечне были взорваны дома родственников и жены, женщины, дети и старики были оставлены на улице. С моей точки зрения, это было вообще нарушение всех прав. И я думаю, что только можно обозрить, и вот эти дети, которые остались на улице, маленькие, кем они вырастут, что останется в их памяти. Где у нас в Конституции написано, что если вы являетесь родственниками, там, да, что взорвать дома и оставить на улице детей, женщин, стариков. Может быть, они как-то хотят бороться, но не такими способами. Вот они сейчас хотят принять, и будет там беспредел. Будут заходить в дома и говорят, вот ты осведомлен.
В России очередное ужесточение антитеррористического законодательства состоялось весной прошлого года. Правозащитники и практикующие адвокаты критиковали эти изменения, в частности, за формулировки, допускающие расширительные толкования, и заявляли, что важнее не усиление репрессий и наказаний, а эффективное использование существующих правовых средств и разрешение социальных проблем, дающих почву для террористической деятельности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
О борьбе с терроризмом в первые дни 2015 года говорят в основном в контексте трагических событий в редакции парижского журнала «Шарли Эбдо» и захвата заложников в одном из супермаркетов Парижа. Одним из первых российских политиков, кто высказал не только соболезнования Франции, но и критику в адрес Запада в связи с якобы двойными стандартами в подходе к проблеме терроризма, был глава Чечни Рамзан Кадыров. О российской реакции на серию терактов в Париже шла речь в программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Послушайте фрагмент этой программы.
В нашей московской студии Владимир Рыжков, профессор, историк, политик. С нами сегодня по скайпу на связи был член бюро партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и глава центра «Сова» Александр Верховский. 11 января почти 4 миллиона человек вышли на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы принять участие в республиканских маршах единства в память о жертвах террористического нападения на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо» и о других трагических событиях. Владимир, почему там выходят миллионы, а в России вот подобной реакции нет, хотя теракты были в нашей истории, но гораздо такие более масштабные, Бесплан, Нордост?
Франция, где вышло, по-моему, там около 3 миллионов человек в общей сложности, когда был теракт, и у нас погибли дети в Беслане, по-моему, до 500 000 людей вышло в Риме. хотя, казалось бы, чего итальянцам далекая Северная Осетия и события в России. Мне кажется, что главная разница, которая существует, это разница не между политическими лидерами, не между политическими системами, а между обществами. Потому что невозможно было организовать никаким властям выход миллиона человек. Это означает, что общество существует, и оно отреагировало. Оно, кстати, отреагировало в первый же день, когда были расстреляны журналисты. Уже 1000 людей сами, без всякого призыва, пошли в центр Парижа с карандашами, с блокнотами, показывать свою солидарность. Поэтому у нас по-прежнему постсоветское, разочарованное, атомизированное индивидуалистическое общество, где люди считают, что... Если это их не коснулось, то и слава Богу, живут своей частной жизнью, жизнью личной, жизнью своей семьи, в лучшем случае родни и коллектива, но не мыслят себя частью общей нации, которая решает свою судьбу. Вот эта слабость, я не скажу, что отсутствие гражданского общества, у нас есть гражданское общество, но крайне слабое. У нас крайне слабы горизонтальные связи, у нас крайне слаба солидарность. У нас по всем опросам уровень межличностного доверия один из самых низких в мире. В той же Франции один из самых высоких в мире. Поэтому я думаю, что такая слабая, практически отсутствующая реакция, которая есть у нас, и такая сильная, ошеломившая всех реакция, которая есть у них, это как раз свидетельство принципиально разного состояния общества и просто разной политической и общественной культуры, которая есть во Франции и в России.
Борис Вишневский в Петербурге.
Что касается того, что сказал Володя Рыжков, я, конечно, бы с ним бы согласился. Я, может быть, еще немножко дальше даже бы отодвинул временную планку на 20 лет назад, когда начиналась война в Чечне, когда там совершалось то, что трудно было назвать иначе, как военными преступлениями, когда под обстрелами, под ковровыми бомбардировками гибли люди, гибли мирные граждане. Очень небольшое число людей в нашей стране выходило на акции протеста. Я помню, когда началась Первая Чеченская, мы с товарищами стали собирать митинги у Казанского собора на нашем таком постоянном месте. Вот начиная с декабря 1994 года, когда началась эта война. На первый митинг пришло человек 300, на второй 200, на третий 100, потом стало приходить по 50. Когда стало приходить по 20, мы митинги собирать прекратили и оставили только регулярные пикеты около Невского проспекта. Потом вот последний массовый митинг антивоенный, касавшийся войны в Чечне, именно был в марте 1996 года на Дворцовой площади. То есть ужасы этой войны, гибель людей в гораздо большем количестве, чем погибло в Париже, не вызвало шока у российского общества. Оно считало, что все это происходит где-то далеко, где-то не у меня дома. Поэтому, ну что ж, это война, восстановление конституционного порядка, точнее, как это называлось. Там убивают, но убивают это не нас, поэтому особо на это, к сожалению, и не реагировали. То же самое было после Норд-Оста, после Беслана. О какой тут солидарности может идти речь? Это очень страшно. Самое главное, что я хотел бы сказать, что вот давайте себе представим такую чисто гипотетическую возможность, что что-то подобное произошло у нас, в нашей стране. Что-то подобное тому, что случилось в Париже. Я думаю, что не то, что 4 миллиона в Москве, но и 400 тысяч на улице не выйдет. Если выйдет 40, будет большая удача, очень. Вот это печально, это страшно.
Ну что ж, давайте мы к Александру Верховскому обратимся. Я хотел бы Александра спросить о другой реакции, которая тоже была на события во Франции. Ну вот я видел и по социальным сетям, да и, в общем, в российском телеэкране это тоже было. Но официальные, так сказать, соболезнования были от российской власти, от Владимира Путина. Сергея Лаврова туда послали, но многие господа уже и с рангом пониже, депутаты и так далее, они как бы такую двойную позицию заняли. Ну, людей жалко, но... В принципе, сами нарвались, а это такая позиция, она там, где, так сказать, в открытую высказывались разные персонажи в сетях, она даже трансформировалась практически в одобрение действий исламских террористов. Насколько вот эта солидарность, наоборот, распространилась в России?
Немножко, так сказать, в защиту наших российских граждан я... В общем, согласен со всем тем, что было сказано, но здесь надо еще иметь в виду, что, ну, конечно, граждане первичная система, политическая вторичная, но и на систему граждане все время смотрят. Французские граждане знают, что если они выходят на митинг, это на что-то влияет. А наши граждане привыкли к тому, что они могут сколько угодно на митинги ходить, и это ни на что не влияет. Поэтому для человека, который не привык на них ходить, это непростое такое, очень необычное действие пойти выразить свое мнение на улицу. И, во-вторых, все-таки нападение, вот это последнее нападение в Париже, оно очень прозрачное по смыслу. Нападение на ценности общества, ну, если так можно сказать, не просто убийство людей. В конце концов, терактов в Париже тоже было немало раньше, а такой большой демонстрации никогда не было. Насколько у нас в таком прозрачном же случае отреагировали бы, трудно сказать, боюсь, что действительно все равно вяло. Но вот то, что было в Париже, оно уникально не только количеством людей, но и такой вот кристальной ясностью повода, я бы сказал. Если говорить вот об этой солидарности наоборот, как вы сказали, то да, конечно, этого много. Я не знаю, как это померить, насколько много. Но политики так высказываются, какие-то общественные деятели, журналисты. Иногда, мне кажется, это вообще балансирует уже на грани уголовной статьи. У нас вообще, в конце концов, публично одобрять террористическую деятельность – это уголовное преступление. Не хотелось бы ни на кого пальцем показывать, но в некоторых случаях вот так читаешь, и кажется, что пора бы кому-то заинтересоваться.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию». Отсутствие высокопоставленного представителя американской администрации на многомиллионном марше против терроризма, прошедшем в Париже в воскресенье, спровоцировало громкую критику в адрес Барака Обамы в Соединенных Штатах. Представитель Белого дома признал, что администрация совершила ошибку, не направив в Париж кого-нибудь из первых лиц государства. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Отсутствие президента США, вице-президента или госсекретаря на марше в Париже вызвало редкую единодушно негативную реакцию и в консервативном, и в либеральном крыле американского политического истеблишмента. Политики и особенно комментаторы из обеих лагерей видят в этом решении Белого дома в лучшем случае труднообъяснимый прокол, в худшем – свидетельство нежелания президента Обамы взять на себя роль лидера западного сообщества. Сенатор-республиканец Тед Круз, возможный кандидат в президенты США, написал в журнале «Тайм» о том, что отсутствие американских руководителей на марше символизирует отсутствие американского лидерства на мировой сцене, и это опасно. Наш президент должен был быть там, потому что мы должны без колебаний стоять плечом к плечу с нашими союзниками. Бывший влиятельный конгрессмен-демократ Ли Хамильтон, являющийся членом президентского совета по делам внутренней безопасности, сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» о том, что для него является загадкой, почему США не продемонстрировали таким образом поддержку союзника, оказавшегося в трудной ситуации. Французы, предупреждает Хамильтон, скорее всего, с легкостью не забудут этого факта. Отвечая на шумную критику в средствах информации, Белый дом поначалу сослался на обстоятельства, не зависящие от воли президента. Например, участие президента и вице-президента, первого и второго лица в государстве, в публичных мероприятиях требует обеспечения особых условий безопасности. В Париже на многотысячном марше этого якобы добиться было невозможно. Госсекретарь Джон Керри не мог прибыть в Париж из Дели, где он находится с официальным визитом. Однако несколько часов спустя, во время пресс-брифинга в Белом доме, выяснилось, что никто не спрашивал саму секретную службу, способна ли она обеспечить безопасность главы государства на этом мероприятии. Решение о том, что США на марше будет представлять американский посол во Франции, было принято не президентом, а неким сотрудником Белого дома. В конце концов, Джош Эрнест, пресс-секретарь Барака Обамы, признал на брифинге, что отсутствие в воскресенье на марше в Париже одного из высших руководителей США было ошибкой. Такое присутствие, по его словам, было бы ясным сигналом, свидетельствующим о том, что США стоят плечом к плечу с Францией. Это, впрочем, не означает, что Вашингтон не поддержал Париж после террористических атак. Эрнест сделал акцент на тезисе о тесной кооперации служб безопасности двух стран после террористических нападений в Париже. По его словам, президент Обама несколько раз говорил в эти дни по телефону с президентом Оландом. Обама посетил французское посольство в Вашингтоне и оставил запись в книге соболезнований. Однако такие оправдания не смогли нейтрализовать гул недоумения по поводу необъяснимого, на взгляд экспертов, решения Белого дома, по сути, проигнорировать антитеррористический марш в Париже. Влиятельный американский комментатор Фарид Закария в интервью CNN соглашается с тем, что между США и Францией существует очень тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Тем не менее, символические жесты, по его мнению, в такой ситуации очень важны. Естественно, по существу отсутствие президента или вице-президента на марше в Париже ничего не означает, говорит Фарид Закария. Соединенные Штаты оказывают серьезную поддержку Франции, и Франция отвечает тем же самым. Но давайте возьмем главные газеты мира. На их первых полосах фотографии мировых лидеров, участвующих в марше в Париже. Кого нет среди них? Американцев. И это мощный символ. Честно говоря, объяснения Белого дома по этому поводу звучат жалко. Вполне возможно, Барак Обама не мог поехать туда. Но представительство – это то, ради чего, как мне кажется, Всевышний создал должность вице-президента. Хорошо, скажем, Джо Байден не мог поехать в Париж. Когда Линдон Джонсон не смог поехать на похороны Уинстона Черчилля, он послал в Лондон председателя Верховного суда и государственного секретаря для того, чтобы дать символический сигнал. Я думаю, Белый дом совершил ошибку и попытался было ее оправдать, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности. В конце концов, в Париж можно было послать Билла Клинтона, чье присутствие не требует столь серьезных мер безопасности, говорит Фарид Закария. Близкая демократической партии издание «Политика», выразив недоумение тем, что никто из высших представителей администрации не принял участие и в Вашингтонском марше против терроризма, проведенном в воскресенье, иронизирует над попыткой Белого дома напомнить о том, что в марше участвовала посол США во Франции Джейн Хартли. Джейн Хартли, бывший организатор политических пожертвований для Барака Обамы, была отправлена в прошлом году послом в Париж, пишет «Политика». Большинство политических инсайдеров в Вашингтоне и Париже не смогли указать на нее среди участников марша на фотографиях, которые она разослала в Твиттере.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Евгения Назарец. В Берлине состоялись переговоры по ситуации в Донбассе глав Министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Что говорят об итогах этих переговоров в Киеве и что сообщают из зоны конфликта? С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Он с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Главный итог берлинских переговоров министров иностранных дел четверки – это, собственно, решение о проведении еще одной встречи в таком же составе на следующей неделе. Уже очевидно, что 15 января саммит лидеров Украины, Германии, Франции и России по Донбассу в Астане вряд ли состоится. Условиями для проведения этого саммита лидеры четверки называют существенный прогресс в решении конфликта на востоке Украины. И в ближайшие дни ожидается очередное заседание трехсторонней контактной группы Украина-ОБСЕ-России с лидерами сепаратистов. Известно, что на этом заседании будут говорить о линии разграничения, гуманитарной помощи жителям региона и дальнейшем освобождении пленных. Ну а лидеры так называемых ДНР и ЛНР уже заявили, что намерены настаивать на особом статусе Донбасса, очевидно, на особом статусе Донбасса в рамках украинского государства. Будет ли эта встреча вновь в Минске и ее точная дата пока неизвестна. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров со своими коллегами в Берлине заявил, что все министры подтвердили приверженность полному выполнению Минского протокола, подписанного в сентябре прошлого года. И, как подчеркивают в Киеве, ключевые пункты этого протокола касаются фиксирования четкой линии разграничения между конфликтующими сторонами, вывода российских военных подразделений из Донбасса и установления надежного контроля на всем участке украинско-российской границы. Ну а в самой зоне конфликта фактически в последние три дня возобновились активные боевые действия. 84 обстрела украинских позиций произошло только за минувшую ночь. Подразделения украинской армии открывали ответный огонь, и на этом фоне стороны обвиняют друг друга в выходе из меморандума о перемирии. По последним данным, в Луганской области при обстреле боевиками города Счастье погиб один мирный житель и ранено двое сотрудников украинской милиции. Горячей точкой по-прежнему остается Донецкий аэропорт, где удерживают свои позиции украинские военные. И как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук, российско-террористические войска использовали перемирие для повышения боеспособности и пополнения своих подразделений, а также для восстановления техники и вооружения. В Генштабе Вооруженных сил Украины тем временем отмечают, что последние столкновения между боевиками в Донбассе, в частности убийство одного из лидеров боевиков «Бэтмена», свидетельствуют не о закате Новороссии, а о попытках российских военных объединить силы незаконных вооруженных формирований в единую структуру. Ну и уже несколько дней действуют новые правила пересечения условий границы в зоне антитеррористической операции. Попасть на оккупированную территорию Донбасса можно сейчас только через 3-4 блокпоста при наличии паспорта и специального пропуска, которые выдают сотрудники службы безопасности Украины. И как сообщили сегодня в Верховной Раде, в самое ближайшее время президент Украины должен внести на рассмотрение депутатов законопроект о новой волне мобилизации. Она необходима прежде всего для ротации бойцов АТО в Донбассе. Как заявили в Министерстве обороны, пока планируется в этом году 2 этапа мобилизации. В течение 3 ближайших месяцев сначала должны призвать в армию 26 тысяч резервистов, а затем в течение также 3 месяцев должны быть мобилизованы еще 24 тысячи человек. Евгения.
Спасибо большое, Владимир. В эфире «Радио Свобода» был киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Таганский суд Москвы рассматривает жалобу главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на предупреждение Роскомнадзора, вынесенное радиостанцией в конце октября 2014 года. Давление на оставшиеся в России независимые СМИ продолжает усиливаться, отмечают медиа-аналитики. С 1 января вступили в силу поправки в закон о рекламе, в результате чего телеканал «Дождь» оказался лишен основного источника финансирования. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
С начала этого года в России запретили размещать рекламу на телеканалах, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе или с применением декодирующих технических устройств. По мнению авторов этой инициативы, поправки в закон о рекламе позволяют уравнять экономические условия работы платных и бесплатных телеканалов. Законопроект, подписанный президентом еще летом прошлого года, многие медиаэксперты оценили критически. Запрет на рекламу не коснулся федеральных каналов, входящих в вещательные структуры Первого канала и ВГТРК, а также каналов, которые распространяются путем наземного эфирного вещания и имеют на это лицензию. К ним, в частности, относятся телеканалы СТС, РЕН-ТВ, «Звезда» и другие. В последний день 2014 года Роскомнадзор выделил еще 40 лицензий на эфирное вещание, и таким образом из-под действия закона было выведено еще несколько каналов, среди которых, например, оказался телеканал Life News. Телеканал «Дождь», который распространяется по кабельным и спутниковым сетям на платной основе, по новому закону лишается возможности показывать рекламу, доходы от которой ранее составляли 80% всего дохода телеканала. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева говорит о том, что этот закон довольно сильно ударил по телеканалу, однако поскольку о нем было известно заранее, редакция успела подготовиться.
Мне достаточно хорошо нужно подготовить. Мы очень активно развивали нашу подписку. И, собственно, после того, как мы узнали, что этот закон будет введен, мы увеличили стоимость подписки. И мы поняли, что это, в общем-то, единственный наш источник дохода. Поэтому через полгода мы время отрабатывали технические вопросы, маркетинговые, развивали подписку офлайн, чтобы с января начали жить в новых условиях. Мы еще не пробовали, мы не знаем, как сейчас пойдет январская подписка, но декабрь мы отработали очень хорошо, и мы на подписке заработали 100% нашего бюджета. С другой стороны, все равно это серьезный удар, потому что если не был принят закон, я думаю, что мы как раз за эти полгода опять как бы развернули рекламодателя к себе, и надеемся, что все-таки может быть осталось.
Говорила Наталья Синдеева. В конце декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может поддержать независимое кабельное телевидение, которое пострадает от запрета на размещение рекламы. Правда, с этой просьбой к президенту обратился Общероссийский народный фронт. Из-за закона о запрете на рекламу еще в ноябре прошлого года представители американского канала CNN заявили, что с 1 января прекращают вещание на территории России. Проблемы у телеканала «Дождь» начались еще весной 2014 года, когда ряд операторов кабельного и спутникового телевидения исключил канал из-за скандала с опросом про блокаду Ленинграда. Затем бизнес-центр «Красный Октябрь» не продлил контракт с каналом на аренду помещений. Сейчас «Дождь» вещает из временных студий. Ситуация вокруг радиостанции «Эхо Москвы» стала напряженной с середины осени. 31 октября Роскомнадзор вынес радиостанции предупреждение, посчитав, что в программе «Своими глазами», которая вышла в эфир 29 октября прошлого года и была посвящена ситуации в Донецком аэропорту, содержалась информация, оправдывающая практику военных преступлений. Стенограмму программы с сайта «Эхо Москвы» после предупреждения Роскомнадзора убрали, а само предупреждение оспорили в суде. 13 января Таганский суд Москвы рассматривает жалобу главного редактора Алексея Венедиктова. Ранее Венедиктов отмечал, что считает предупреждение надзорного ведомства незаконным, поскольку передача шла в прямом эфире. Венедиктов назвал это беспрецедентным случаем. И закон о СМИ, и пленум Верховного суда России говорят, что за прямой эфир нельзя выносить предупреждение, отметил Алексей Венедиктов в интервью порталу BFM. Если издание в течение года получит еще одно предупреждение, ему может грозить лишение регистрации. В руководстве радиостанции этой осенью также произошли изменения. В ноябре прошлого года между владельцем «Эхо Москвы» компании «Газпром Медиа» и Алексеем Венедиктовым возник конфликт по поводу увольнения журналиста Александра Плющева. В середине декабря стало известно, что председатель совета директоров «Газпром Медиа» Михаил Лесин, который настаивал на увольнении Плющева, ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Его преемником на этом посту стал Дмитрий Чернышенко, сейчас возглавляющий холдинг «Волга Групп» и экс-президент Туркомитета «Сочи-2014». 13 января Чернышенко заступает на новую должность. Он будет возглавлять холдинг в течение 3 лет. Как сообщал ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, решение по поводу Чернышенко принимал лично Владимир Путин. 23 декабря новым генеральным директором «Эхо Москвы» был назначен Михаил Демин, который ранее возглавлял оргкомитет по работе СМИ на Олимпиаде в Сочи. Алексей Венедиктов написал в Твиттере, что он доволен избранием нового генерального директора и, по его мнению, с Деминым можно выстраивать рабочие отношения. Ранее пост генерального директора радиостанции занимала Екатерина Павлова. Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России, медиа-аналитик Игорь Яковенко рассуждает о том, как новые назначения повлияют на ситуацию «Эхо Москвы» и о том, какая судьба ждет оставшиеся в России независимые СМИ.
Фигура генерального директора не является решающей в ситуации с «Эхом Москвы», потому что речь идет об определенном лавировании или определенном противостоянии или определенном позиционировании в отношении с Кремлем. «Эхо Москвы» – это, безусловно, самый аудиторный ресурс из числа тех, которые как-то пытаются придерживаться относительной независимости и, по крайней мере, плюрализма. Если говорить о российском медиапространстве, то «Эхо Москвы» – самый крупный плюралистический ресурс. Медийный. То, что могут себе позволить небольшие интернет-ресурсы, ничего похожего «Эхо Москвы» себе позволить не может, потому что его тут же закроют. С этим связаны очень многочисленные проблемные материалы, которые выходят на «Эхо Москвы», проблемные с точки зрения журналистской этики. Поэтому я думаю, что ситуация не зависит от конкретных назначений того или иного генерального директора. Генеральный директор на «Эхо Москвы» – это всегда проводник каких-то чужих взглядов и чужих позиций. Ситуация в «Эхо Москвы», безусловно, очень сложная. «Эхо Москвы» выживает, Венедиктов лавирует. Лавирует довольно умело. Как ему это удастся в условиях все более оголтелой цензуры, все более оголтелой пропаганды, которая уже значительно превосходит то, что было в советские времена, трудно сказать. Я думаю, выживет ценой все более и более сложных компромиссов, больших уступок кремлевским пропагандистам.
Как вы оцениваете поправки в закон о рекламе, по которому телеканал «Дождь» фактически лишился основного источника финансирования? И вообще, что вы думаете о нынешних возможностях независимых СМИ?
Этот закон совершенно издевательский по многим причинам. Во-первых, это закон, который был принят по инициативе конкурентов и при прямом лоббировании конкурентов. Но это, конечно, за пределами добра и зла. Это известно, что этот закон был принят по инициативе федеральных, в том числе и государственных телеканалов. То есть государственные телеканалы, которые сами получают дотации от государства, они выступили в качестве лоббистов запрета рекламы другим каналам. Второй уровень издевательства – это то, что сразу же после того, как был принят этот закон, из-под этого удара были выведены 40 телеканалов, которые являются какими-то структурными подразделениями Первого канала СТС. То есть они тут же получили лицензию на эфирное вещание. То, что этот закон в основном был рассчитан на «Дождь», и заодно там еще порядка 1000 с лишним региональных телеканалов тоже попали под удар. Это из серии вот тех самых непристойных законов, там, типа закона о запрете усыновления и так далее. То, что в России средства массовой информации не могут быть независимыми, дело просто в том, что нет рекламного рынка, он убивается, это совершенно очевидно. Другой вопрос – это то, насколько в этих условиях возможна относительно независимая информация. Безусловно, это сейчас главное место такой информации – это интернет. Вопрос выживания в 2015 году независимым средством массовой информации в интернете, потому что говорить о печатной прессе не приходится, о телевидении тоже сложно говорить сейчас после вот последних этих законов, остается интернет. Думаю, что 2015 год относительная независимость этой информации сохранится. Все остальное фактически уже, на него можно, по сути дела, уже махнуть рукой.
Но при этом государство имеет возможность блокировать неугодные ресурсы, как это было с сайтами Каспаров, Ру-Грани.ру и другими.
У государства есть все сегодня ресурсы, абсолютно все ресурсы для того, чтобы заблокировать любую информацию, заблокировать любой ресурс. Вообще, основная битва, конечно, будет сейчас не между государственной пропагандистской прессой и пропагандистскими СМИ и независимыми СМИ, а основная битва будет, конечно же, всем уже известна, между телевизором и холодильником. Есть некоторая надежда, что холодильник победит.
Надеется бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Российская высшая школа подвела первые итоги нового национального проекта, призванного повысить конкурентоспособность российских вузов на мировом рынке образования. Общая модернизация вузов началась в минувшем году, а главный смысл происходящего заключен в двух нововведениях – мониторинг эффективности учебных заведений и оценка их рейтинга. С подробностями Тамара Лиленкова.
Минувший год для высшей российской школы оказался наполнен противоречивыми событиями. С одной стороны, проект 5-100, призванный вывести 5 российских вузов в топ мировых лидеров, финансирование которого в 2014-16 годах составит 45 миллиардов рублей. С другой стороны, публичные выступления университетских преподавателей, требующих повышения заработной платы в соответствии с так называемыми «майскими указами президента». В минувшем году 35 вузов и филиалов 114 образовательных программ не смогли получить аккредитацию. В то же время почти четверть позиций в списке ведущих университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии заняли российские университеты. Последнее достижение напрямую связывается с национальным проектом 5-100, однако о мировом лидерстве речи пока не идет. Рассказывает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов.
Ни у кого же не получилось войти в топ-100 в итоге, в искомый топ-100. И сейчас меняют перечень вузов. То есть на ходу перестраиваются, и теперь миллиардные вот это финансирование будут получать другие вузы. А про те, которые там до этого получали, про них забудут, и теперь будут надеяться, что получится у тех, у новых. Потом не получится у них, еще дадут новым. В чем проблема на самом деле? Проблема в том, что, во-первых, если не получается, значит, как-то человек должен отчитаться, а куда на самом деле ушли деньги, а каков эффект и так далее. И подтверждение моих вот этих опасений мы увидели всего через год реализации этой программы. Уже не получилось. И причем это ведь не моя оценка, что не получилось. Это оценка Счетной палаты. То есть аудитор Счетной палаты, выступая у нас в Государственной Думе, по этому проекту выразила обеспокоенность тем, что деньги-то идут, а результата как не было, так и нет.
Пока российские вузы стремятся выйти на мировой рынок образования, внутри страны предложение продолжает сокращаться. По мнению руководителя общественного движения «Оборнадзор» Алексея Монахова, мониторинг эффективности вузов не отражает реальности.
Экспертное сообщество вот в вопросе рейтинга университетов, как правило, единодушно. Рейтинги и потребителям образовательных услуг, и чиновникам, и просто населению России очень нужны. Они нужны как ориентир для абитуриентов, для родителей. Но то, что нам дает Министерство образования и науки под видом вот этого мониторинга эффективности, потому что других рейтингов у нас сейчас нет, это совершенно не тот продукт, который ожидает потребитель. То, как тратятся эти миллиарды на мониторинг эффективности, это отдельная очень большая тема. Там есть все почти признаки сомнительных госзакупок в части компаний, которые получают эти заказы. И распределение, там есть такой тоже прием очень интересный, распределение денег через подвет. Ну, дело в том, что законодательство о госзакупках, когда сам госорган закупает, оно более строгое, там один закон. Но когда этот конкурс якобы выигрывает подвет, то есть ФГУ, которая принадлежит Миноборнауке или Рособорнадзору, законодательство о закупках ФГУ, оно намного лояльнее. Там вообще можно заключать без проведения конкурсных процедур, если это, например, срочное какое-то дело. И деньги на вот этот мониторинг эффективности, они в том числе в большом количестве расходятся по рукам через подведомственные ФГУ. Собственно, сколько лет уже наши университеты, хорошие университеты с большой историей, клеймят вот этим клеймом эффективный, неэффективный. Нужен рейтинг, но рейтинг нужен честный.
На сайте общественного движения «Оборнадзор», которым руководит Алексей Монахов, опубликованы данные по доходам ректоров и проректоров значительной части российских университетов. Их размер усилил недовольство профессорско-преподавательского состава медленным ростом собственной заработной платы, которая к 2018 году должна вдвое превысить среднюю по экономике региона. Так считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Конечно, все сделали выводы о том, что уровень доходов административно-управленческого персонала очень высокий и разрывы очень серьезные. Поэтому то, что сегодня говорит профессура очень многих вузов, что не видно заметного движения, 2018 год, но движение же должно быть, заметного движения профессура на себе не отмечает там, где она есть. Она связана, к сожалению, с повышением нагрузки, причем вот, что называется, обычной нагрузки, горловой, аудиторной. Первое. Второе, что она все равно осуществляется в условиях очень глубокой дифференциации с административно-управленческим персоналом. Оптимизация приводит не только к повышению нагрузки на педагогов, но и некоторого нагружения на них, не вполне свойственных им функций, которых здесь нет.
Как вы думаете, значит ли это, что изменится дифференциация зарплат в разных вузах?
На самом деле она и сейчас очень сильно различается в разных вузах заработная плата, потому что она, что называется, не назначается извне, а она соответствует нормативно-правовым актам о системе оплаты труда и стимулирующих доплатах, которые в самих вузах и утверждены. В этом смысле есть вузы, которые действительно имеют высокую долю платных студентов и дополнительные источники доходов, у которых большой объем консалтинговых работ, работ по договорам с работодателями, может быть, ведущими даже предприятиями, выигранными конкурсами и так далее. Конечно, у них тоже по-другому складываются эти отношения. Да, дифференциацию в оплате труда, собственно, преподавателей, научно-педагогических кадров, да, которые заняты в том числе научными, кроме преподавательской разработки, мне тоже кажется, что будет усиливаться. Но хотелось бы, чтобы дифференциация между административно-управленческим и профессорско-преподавательским составом, наоборот, сглаживалась.
Впрочем, сложившаяся ситуация не устраивает и руководителей вузов. Об этом рассказал заместитель председателя научного совета Российской академии наук, член комиссии традиции образования в эпоху глобализации Амет Володарский.
Естественно, те ректоры, которые зависят от Миноборнауки или Рособорнадзора, естественно, они не могут открыто выступать с какими-то претензиями или с какими-то вопросами. Но кулуарные, они очень недовольны. Один из вопросов, который стоит сегодня на повестке дня, это постоянные, участившиеся, дополнительные проверки. Для того, чтобы получить лицензию и аккредитацию, нужно пройти такое количество проверок, что вот мы посчитали и выяснилось, что сегодня для того, чтобы выпустить специалиста по истории китайской письменности, нужно пройти такое количество проверок, насколько не проходит фармацевтическая компания, которая выпускает таблетки, которые напрямую действуют на здоровье человека. Но этого оказывается недостаточно. Вы помните, в свое время было учебно-методические объединения. Очень хорошее профессиональное сообщество по направлению. оно проводило экспертную оценку программ других вузов. Сегодня их рекомендации не имеют никакого фактически юридического значения для лицензирования аккредитации. А кто имеет? Пул экспертов, который придумал Рособорнадзор. Эти эксперты – люди из различных государственных вузов, которые зависят от Рособорнадзора. Но, как выяснила Генеральная прокуратура, нашла большое количество нарушений в работе Рособорнадзора при проверке вузов. Одно из нарушений заключается в том, что это ведомство не подписывало договора гражданско-правового характера с этими экспертами. А выделяется 32 миллиона рублей только по одному контракту, а их несколько. Значит, для проверки образовательных и научных учреждений подписывается договор на 32 миллиона рублей Бисеровым с издательством. Издательство проверяет научные и образовательные учреждения. Кстати, насчет проверки. Выясняется, что на проверку должно уходить 20 дней. У нас были случаи, когда нам ректоры показывают журналы. Вуз, который имеет 5 зданий, 21 направление, проверялся 2 дня. А нам говорят, что проверено 360, за неполный год 360 вузов. А уже приостановлены лицензии и так далее.
Таким образом, ни усиление контроля, ни повышение финансирования не только не улучшают качество высшего образования в России, а напротив, укрепляют коррупционную составляющую в нем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Крупнейшие страховые компании мира на днях обнародовали данные об общем ущербе от природных катастроф в 2014 году, который составил более 106 миллиардов долларов по всему земному шару. Глобальные изменения климата и вызванные ими экстремальные засухи, наводнения, ураганы, перепады температур, ведущие к нарушению привычного уклада жизни целых народов, становятся все заметнее. Однако мировое сообщество, как показали последние события, международные саммиты, все еще не готово не только выработать единую программу противодействия этим изменениям, но даже верно оценить масштабы опасности, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Жертвами разных стихийных бедствий в минувшем году напрямую стали не менее 12 тысяч человек, без учета миллионов так называемых косвенных смертей, вызванных связанными с глобальными изменениями климата, неурожаями, войнами или эпидемиями. Экстремальные зимние температуры и снегопады в США и Японии, бури с градом и небывалые дожди и ветры в Европе, колоссальные наводнения на Балканах, в Индии и Пакистане, лесные пожары в Австралии и засухи в Китае. Всем этим, в числе прочего, был отмечен 2014 год, по данным синоптиков, в целом оказавшийся самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом недавно заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Джеремая Лингааса.
Если мы сравним время с января по декабрь 2014 года с аналогичными периодами предшествовавших лет, то даже по самым оптимистичным оценкам этот год был самым жарким в истории.
Одновременно своего максимума в 2014 году достиг и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, в первую очередь СО2, превышающий сейчас 142%, если за 100% взять масштабы доиндустриальной эпохи. Особую тревогу также вызывает сейчас прогрессирующее потепление Мирового океана, подчеркивает Кристиана Фигерес, секретарь специального ведомства ООН, ответственного за исполнение условий рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой, кстати, уже более 20 лет назад.
Жара постоянно абсорбируется океанами. Нет никаких сомнений в том, что океанская вода продолжит нагреваться. Этот процесс идет непрерывно. При этом происходящее, честно говоря, нас отчасти пока спасает, потому что океаны принимают на себя жару, которая иначе ударила бы по земле. Пока вода расплачивается за нас.
Конференция ООН по защите климата в столице Перу Лиме, завершившаяся в последний месяц 2014 года, не принесла ожидаемых результатов. Представители более чем 190 государств мира, участвовавшие в ее работе, лишь утвердили промежуточный документ о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, который представляет собой простое перечисление мер, которые то или иное государство могло бы, но не обязано, принять для ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки при этом опасаются, что любые новые ограничения в области эмиссии парниковых газов подорвут развитие их экономик и считают несправедливыми любые предложения ввести какие-либо общие, единые для всех ограничительные нормы. Последние события в мире и на конференции в Лиме, в частности, оказались холодным душем для более чем 100 развивающихся стран, отмечает руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Максимум, что они могут делать, это насколько могут адаптироваться к изменению климата. И то в этом им нужна помощь. Также стало понятно, что те цели, которые красиво заявлялись и сейчас заявляются в ООН, удержать в 21 веке изменение температуры на уровне не больше 2 градусов Цельсия до индустриального уровня, в общем, это не получается. Все идет по пути не 2 градуса, а 4 градуса.
По словам Алексея Кокорина, среди опасных природных катастроф, угрожающих развивающимся странам на фоне потепления климата, жара сама по себе стоит не на первом месте. Гораздо опаснее ее последствия.
Все-таки это южные страны, это не то, что волна жары в Москве. Угрожает несколько вещей. Угрожает прежде всего дефицит пресной воды. Да и на обширных территориях Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Индия, конечно, этим затронута, но практически только северная часть Индии. Китай затронут, но относительно немного. А вот другие более мелкие страны затронуты гораздо-гораздо сильнее. Второй момент – это повышение уровня Мирового океана, который сейчас лучше всего просчитывается. И понятно, что 1 метр среднего повышения, по сути дела, уже просто вопрос времени. При этом 1 метр, ввиду физических причин, это будет 1.5 метра в тропиках и, скажем, 0.5 метра, например, на Баренцевом море или где-то вот так вот. Для многих малых островных государств, их тоже где-то 30 или 40, то некоторые из них просто погибнут.
Как отмечает Алексей Кокорин, катастрофический для человечества подъем уровня Мирового океана, о котором так много говорится, может произойти очень скоро, лет через 50-70.
Главное доказательство глобального потепления, что оно есть, это прогрев верхнего слоя океана. 700 метров, 1000 метров, до 2000 метров доходит значимое, четко приборно определяемое увеличение температуры. А дальше у нас четко зафиксировано увеличение числа и силы опасных явлений, связанных и с осадками, и со штормовыми ветрами, и с осадками и в плюс, и в минус, то есть и с наводнениями, и с засухами. Это тоже факт.
Как будет выглядеть Земля, потеплевшая на 2, а то и на 4 градуса, чего нельзя допустить, по мнению и ученых, и политиков, продолжает Алексей Кокорин.
Плюс 2 градусами будет выглядеть еще более или менее некатастрофично. Нужно будет принять немалые усилия по адаптации сельского и водного хозяйства во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, включая Центральную Азию, естественно. Из каких-то особо опустыниваемых регионов, может быть, зона Сахеля в Африке, людей придется просто переселить. Будут небольшие части суши, где людям будет жить действительно, так сказать, плохо. Какие-то малые острова все равно будут ожидать затопления. Другое дело, затопление будет более медленно. А если 4 градуса, то все это, в общем, сильно ужесточает. Количество зон, где очень тяжело вести сельское хозяйство, будет уже гораздо больше. К концу века даже условия сельского хозяйства в России ухудшатся. Всюду, кроме северо-западного федерального округа. Можно будет решить, но это будет требовать гораздо больших средств. Если применимо к России, то вопрос стоит лишь о количестве средств, а применимо к каким-то странам типа Кыргызстана, то там может быть просто трагедия, и люди там, ну, жить не смогут. Выход для них будет мигрировать оттуда.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. По плану ООН, новое фундаментальное соглашение о том, как международное сообщество намерено после 2020 года реагировать на глобальные изменения климата, должно быть подписано на саммите в Париже в конце 2015 года. Оно повлияет на мировые энергетику, транспортные системы и планы развития экономики в будущие десятилетия.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный